ждет, пока он, Натаниэль, спустится вниз. Прежде так оно и было бы, но теперь кухни больше не было, дома больше не было, и миссис Андервуд, больше Натаниэлю захотелось заплакать. У него сводило мышцы лица, так ему хотелось заплакать. Все его чувства были словно набухшие талыми водами река, готовые вот-вот прорвать плотину. Но глаза его оставались сухими. Облегчение не приходило. Натаниэль смотрел на уличную суматоху, не видя ее и не чувствуя холода, пронизывавшего его до самых костей. Стоило ему закрыть глаза, и перед его внутренним взором вставали колеблющиеся белые тени, воспоминания о пламени. Миссис Андервуд больше... Натаниэль судорожно вздохнул. Он сунул руки в карманы штанов и почувствовал под пальцами гладкую поверхность бронзового диска. И тут же отдернул руку. Его знобило от холода, и разум его тоже словно сковало льдом. Его наставник... Натаниэль сделал для него все, что мог. Но она... Он должен был предупредить ее, отослать ее из дома, пока все это не произошло. А он вместо этого... Нужно подумать. Сейчас не время для... Нужно придумать, что делать, или он пропадет. Полночи Натаниэль, словно сумасшедший, носился по ночному Лондону, по улицам и садам, разинув рот и ничего не видя вокруг. Он помнил лишь бег в темноте, какие-то стены, через которые он перелезал, стремительные броски через освещенные участки, приказы шепотом, которым он машинально повиновался. Он помнил, как прижимался к холодной кирпичной стене, потом ломился сквозь живую изгородь, раздирая кожу в кровь. А какое-то время, неведомо, минуты или часы, он прятался у подножия компостной груды, прижавшись щекой к гниющим отбросам. Все это происходило словно во сне. Во время бегства у Натаниэля перед глазами стояли искаженные ужасом лицо Андервуда и встающая из пламени шакалья голова. Но и это тоже казалось нереальным. Сон во сне. Он не помнил погони, хотя иногда она шла за ним по пятам. Жужжание следящего шара, долетающий откуда-то странный химический запах. Больше он ничего не знал. А потом, уже перед самым рассветом, они очутились среди закоулков, застроенных узкими кирпичными домами, и нашли среди них один заколоченный. Здесь он был в безопасности на время. У него было время подумать, сообразить, что делать дальше. Но миссис Андервуд больше... — Что, замерз? — произнес чей-то голос. Натаниэль отвернулся от окна. Посреди разоренной комнаты стоял мальчишка, который не был мальчишкой. Глаза его блестели. Он соорудил себе подобие зимней одежды. Куртка, новые синие джинсы, крепкие коричневые ботинки, шерстяная вязаная шапочка. На вид все это казалось очень даже теплым. — Ты дрожишь, — сказал мальчишка, — хотя одежка у тебя неподходящая для зимы. Что у тебя под свитерком? Небось, ничего, кроме рубашки. А эти тоненькие туфли... Да они же наверняка промокли насквозь. Натаниэль не слышал его. Мыслями он был далеко отсюда. Тут не то местечко, где можно сидеть полуголым, — не унимался мальчишка. Ты только глянь. В стенах трещины, в потолке дыра. Мы открыты всем стихиям. Бррр. Они сидели на верхнем этаже здания, в котором раньше явно размещалось какое-то учреждение. Похожая на пещеру комната была пуста. По беленым стенам расползлись желтые и зеленые пятна плесени. Вдоль стен тянулись ряды пустых полок, покрытых пылью, грязью и птичьим пометом. В углу громоздились обломки. Должно быть все, что осталось от столов или стульев. Высокие окна выходили на улицу. Вниз вела широкая лестница, отделанная под мрамор. Воняло сыростью и гнилью. «Хочешь, я помогу тебе избавиться от холода?» — спросил мальчишка, искоса поглядывая на Натаниэля. — Тебе стоит лишь попросить. Натаниэль не ответил. Изо рта у него при дыхании вырывались клубы пара. Джин подошел поближе. — Я могу сотворить огонь, — сказал он. — Прекрасный жаркий огонь. Я властен над этой стихией.